Для того, чтобы переменить тему разговора по причине отсутствия каких-либо музыкальных талантов, схоластик спросил отца ректора об уборщиках, которые встречались в миссии в великом множестве. Как мужчины, так и женщины подметали помещения и чистили туалет. Миссионер предположил, что эти люди из касты неприкасаемых. Отвечая на его вопрос, ректор упомянул слова «пханги» и «майтрани». И тут Милс оказался более подготовленным для работы в миссии, чем предполагал отец Джулиан. «Дети этих людей учатся в колледже?» — к удовольствию доктора напрямую спросил ректора Милс. «Ну, нет. Вы понимаете, это было бы для нас не совсем подходящим», — стал объяснять отец Джулиан. Фарука поразила, насколько умело новый миссионер прервал отца ректора, начав описывать спасение нищего калеки и девочки-проститутки. Таков был метод Милса по продвижению вперед маленькими шагами. Этими шагами миссионер будто закружил отца ректора в ритме вальс. Вначале работа в цирке вместо жизни попрошайки или проститутки. Затем овладение английским языком в таких цивилизованных формах, как это требуется. А после всего интеллигентное обращение в христианство, или, как это еще называл Милс, просвещенная жизнь во Христе. На перемене старшеклассники во дворе наслаждались дикой и беззвучной битвой, забрасывая друг друга грязью. Доктора поразило, насколько спокойно отнеслись иезуиты к этому нарушению порядка. Они спрашивали и выслушивали ответы с такой концентрацией внимания, будто львы, обложившие жертву. «Но, Мартин, наверняка вы не будете приписывать себе заслуги по обращению этих детей в христианство. Я имею в виду, если в конце концов они придут в лоно церкви», — сказал отец Джулиан. «Конечно, не буду». «Но что вы этим хотите сказать?» — удивился Мартин. «Только то, что мне так никогда и не удалось узнать, обратил ли я лично кого-нибудь в христианство. Если дети придут в лоно церкви, то случится это не из-за нас, а лишь по воле Бога. Вы к этому не причастны, не стоит гордиться», — сказал отец-ректор. Слушая их, доктор Дарувал размышлял, не в этом ли состоит обет послушания. Когда отец Джулиан повел Мартина в его келью, Фарук дал волю воображению и представил камеру тюрьмы с вмонтированными в стены приспособлениями для укрощения плоти. Сам он продолжал прогулку по колледжу, желая вновь увидеть спящих детей. Больше всего здесь понравился ему вид дремлющих малышей, положивших головы на парты. Он ничего не запомнил о собственном обучении в колледже, завершившемся так невообразимо давно. Дервало снова заглянул в младший класс, однако был строго встречен учителем, которого он не заметил раньше. Как будто его присутствие в дверном проеме могло помешать детям. На этот раз Фарук заметил открытую проводку выключенных ламп дневного света, а также открытую проводку включенного потолочного вентилятора. Над классной доской на неподвижных металлических струнах, как кукла-марионетка, висела еще одна статуя непорочной Девы Марии. Ему показалось, что Матерь Божия либо покрыта льдом, либо припорошена снегом. Но это вентилятор поднял вверх пыль от мела, и она осела на статую. Доктор стал развлекаться тем, что читал все попадавшиеся ему на глаза объявления и надписи. Он увидел призыв группы социального презрения о помощи менее преуспевающим братьям и сестрам. «Для заблудших душ предлагались очищающие молитвы. Дарувалли понравилось место, куда поместили огнетушитель марки «Минимакс». Его повесили на стене позади статуи Христа с больным младенцем на руках. Рядом с инструкцией о работе огнетушителя висела разлинованная страничка из тетради, где детская рука вывела: «Благодарю тебя, Христос, и всегда помогающая нам Матерь Божия». Вид огнетушителя добавил ему уверенности. Каменное здание миссии воздвигли в 1865 году и много позднее установили лампы дневного света, потолочные вентиляторы, провели огромную сеть опасной с точки зрения пожарников электрической проводки, так что здесь имелась большая вероятность возгорания, и огнетушитель был необходим. Фарук попытался ознакомиться со всеми кружками, которые мог посещать примерный христианин. Сообщалось о заседании чтецов литургических молитв, о сборе членов Братства Креста, чтобы увеличить политическую сознательность членов Братства. По программе «Католическое образование для взрослых» в этом месяце предлагалась тема «Современное положение христиан в странах с другими главными религиозными конфессиями». Занятия в центре «Надежда жива» в этом месяце проводились под управлением доктора Юсуфа Мечента. Дарувалла недоумевал, что означают слова «под управлением». Для членов корпуса службы у алтаря устраивался вечер «Узнай друг друга поближе», и Фарук почему-то предположил, что это будет очень мрачная встреча. Проходя под арку балкона второго этажа, доктор удивился видимой незаконченности и несимметричности кусочков стекла в витраже. В часовне с иконами Дарувалла захлопнул сборник с гимнами, когда наткнулся на гимн «Принеси мне масло». Затем из этого сборника он вытащил закладку, посвященную юбилейному году миссии святого Игнатия, где говорилось о бескорыстном труде по воспитанию молодого поколения на протяжении 125 лет, и где встретилось ему слово, всемирно утверждающий смысл которого Фаруку был недоступен. Дарувалла снова открыл сборник гимнов, однако его обидело название сборника «Книга песен харизматического возрождения Индии». Он и не знал, что проводится какое-то возрождение. После этого Фарук отложил сборник гимнов и взял молитвенник, но не продвинулся дальше первой строки начальной молитвы. «Храни нас, Боже, как зеницу своего ока». Затем он обнаружил книгу «Намерения святого отца на 1990 год». На январь намечался диалог между католиками и англиканской общиной для достижения единства христиан. На февраль — молитвы за тех католиков, которые подвергались словесным оскорблениям либо преследованиям во многих районах мира. В марте верующим предлагали представить более реальные свидетельства поддержки нуждающихся и поддержки для нищеты Евангелия. Фарук не стал читать того, что относится к апрелю. Его остановила фраза о нищете Евангелия. Доктор почувствовал себя со всех сторон окруженным бессмысленными словами. Даже собранная братом Габриэлем коллекция икон не произвела на него особого впечатления, хотя эта комната в миссии святого Игнатия считалась достопримечательностью Бомбея. Изображения показались Фаруку темными и мрачными. На стене висело восхваление волхвов, выполненное украинским художником в XVI веке, усекновение головы Иоанна Крестителя, нарисованное в XV веке художником северо-западной части России, тайная вечеря, распятие Христа, снятие с креста, помещение тела в пещеру, воскресение, вознесение — все эти иконы по мотивам страстей Господних с XIV по XVIII век выполнили художники новгородской, московской, византийской и других школ живописи. На одной из подписей под иконой значилось «Успение Пресвятой Богородицы». Это доконало Даруваллу. Он не понимал значения слова «успение». Из комнаты с иконами доктор побрел в кабинет отца ректора, на закрытой двери которого он увидел сооружение, напоминающее доску с дырками и колышками для счета при игре в бридж. С помощью таких дырочек и колышков отец Джулиан сообщал о своем местонахождении и времени прихода. «Скоро буду, не беспокоить, в архиве, буду поздно, вернусь к ужину, уехал из Бомбея». В этот момент Даруваллу понял, что это к нему должна относиться надпись «Уехал из Бомбея». Да, он здесь родился, но это вовсе не означало, что он является местным жителем. Звонок, возвестивший об окончании уроков, донес до сознания Фарука, что уже 3 часа. Он вышел на балкон 2-го этажа и стал наблюдать, как учащиеся бегают по пыльному двору. Их увозили из колледжа на машинах и автобусах. Приходили матери или служанки, чтобы забрать детей домой. Глядя на них с балкона, Даруваллу решил, что это самые толстые дети из всех виденных им в Индии. Однако менее 50% детей в колледже не были и наполовину такими же толстыми, как он сам. Именно тогда доктор решил не вмешиваться в фанатичную жизнь нового миссионера. Это столь же бесполезно, как кончать жизнь самоубийством, прыгая с балкона на глазах у таких безжалостных детей. Фарук знал, что ни одно должностное лицо в миссии не спутает Мартина Милса с Тхаром. И иезуиты не любили бестолковые индийские фильмы, сделанные в так называемом «Болливуде». Святых отцов не вдохновляли молодые женщины в мокрых саре, супергерои и враждебные негодяи, насилие и вульгарность, кричащая безвкусица и слащавая сентиментальность, как и случайно сошедшие с небес божества, которые вмешиваются в трагические дела людей. В миссии святого Игнатия инспектор Тхар не пользовался популярностью. Однако многие ученики Мартина Милса смогут обнаружить его сходство с Тхаром, поскольку полицейский инспектор пользовался популярностью среди школьников. Доктор Даруваллу тянул с возвращением. У него оставались еще дела, но он не мог заставить себя уехать. Фарук не понимал, что бессознательно пишет в уме сценарий. Когда дети разъехались, он вошел в храм святого Игнатия. Огромный круг с незажженными свечами стоял на центральном столе, напоминавшем размерами стол для трапезы. На самом деле это и был раздвижной стол домашнего типа, который бы больше подошел для прачечной. Справа от стола, на кафедре проповедника, Фарук стоял лицом к алтарю, ярко блестел микрофон. На кафедре лежала открытая богослужебная книга, и доктор заключил, что пастор приготовил ее для вечерней мессы. Даруваллу не удержался и заглянул в книгу, открытую на 2-м послании святого апостола Павла Коринфянам. «Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем», писал этот обратившийся в христианство человек. Доктор читал далее. «Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены, низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Фарук прикрыл глаза и почувствовал себя пигмеем. Он сел на скамейку бокового ряда, словно недостоин был из-за отсутствия веры сидеть на месте по центру. Личное его вступление в лоно церкви казалось таким ничтожным и таким давним. В ежедневной беготне он едва помнил о нем. «Вероятно, меня все же укусила обезьяна», — подумал Дорувалла. Фарук заметил, что в храме не было органа. Второе пианино с таким же глухим звуком стояло слева от складного столика, над которым так ярко блестел микрофон. Далеко за стенами храма слышался шум мопедов, гудение маломощных двигателей и кряканье их чертовых клаксонов. Глаза Дорувалы поднялись к запрестольному образу Христа, висящего на кресте, и к двум знакомым женским фигурам, одиноко стоящим около него по бокам. Должно быть, это Пресвятая Богородица и Мария Магдалина. Каменные фигуры святых в полный рост были воздвигнуты на колоннах и проходах. Каждый святой поддерживал массивные перекрытия, у ног каждого были приделаны обращенные вниз колебательные веера, навевающие прохладу на прихожан. Дорувалла невольно подметил, что одна фигура каменной святой отошла от колонны, и шею ее обмотали толстой цепью, прикрепив цепь к колонне большим стальным кольцом. Доктор хотел бы узнать, кто эта святая. В его представлении все святые женского пола сильно походили на Пресвятую Богородицу, по крайней мере, когда их изображали в виде каменных скульптур. Как бы ее ни звали, главное заключалось в том, что святую символически приговорили к повешению, поскольку без цепи вокруг шеи она могла обрушиться вниз на скамью и покалечить верующих. Когда Дорувалла начал прощаться с Мартином Милсом и другими иезуитами, схоластик вдруг попросил рассказать подробности его обращения в христианство. Доктор представил, в каком насмешливом, саркастическом виде отец Джулиан представил ему эту историю. «О, в этом не было ничего особенного», — честно ответил Фарук, что, вероятно, совпадало с версией отца ректора. «Но мне очень хочется услышать об этом», — воскликнул будущий священник. «Если вы расскажете ему о своем обращении в христианство, уверен, в ответ он поведает вам о собственном приходе в лоно церкви», — сказал отец Джулиан Фарук. «Может быть, в другое время», — отнекивался доктор. Никогда прежде не мечтал он так сильно о спасении бегством. Дорувалла дал слово присутствовать на лекции Мартина, хотя у него не было ни малейшего желания делать это. «Лучше умереть, чем слушать лекцию. Хватит с него разглагольствований Мартина Милса». «Лекция состоится в Куперейдже. Вы знаете это место», — начал пояснять отец Сесил. Доктор всегда болезненно реагировал на слова тех жителей Бомбея, которые предполагали, что он плохо знает город, поэтому Фарук резко оборвал отца Сесила. «Я знаю, где это», — сказал доктор. Внезапно откуда-то появилась маленькая девочка, которая плакала, потому что приехала с мамой забрать братишку после школы, а все каким-то образом уехали без нее, поскольку в машине было много других детей. Иезуиты решили, что ничего страшного не произошло. Мамаша обнаружит случившееся и возвратится в школу. Требовалось лишь успокоить девочку. Кроме того, кому-то следовало позвонить матери по телефону, чтобы она не мчалась по улицам, сломя голову, и не думала, что девочка потерялась. Тут же возникла другая проблема. Девочка по секрету сообщила, что ей необходим туалет. Брат Габриэль пожал плечами. В колледже Святого Игнатия Отсутствовал официальный туалет для девочек. «А где же тогда справляет малую нужду мисс Тануя?» — спросил Мартин Милс. «Хороший он им забил гол», — подумал Дорувалла, предположивший, что новый миссионер сведет их всех с ума. «Еще я видел здесь несколько уборщиц», — добавил Мартин. «У вас 3 или 4 учительницы, не так ли?» — спросил Дорувалла с невинным видом. «Разумеется, в колледже был женский туалет. Только эти старики просто не знали, где он находится. Пусть кто-нибудь посмотрит, не занят ли мужской туалет», — предложил отец Сесил. «Потом один из нас сможет посторожить около двери», — дал совет отец Джулиан. Когда, наконец, Фарук их покинул, святые отцы все еще обсуждали эту ужасную необходимость нарушать правила. Доктор представил, как маленькой девочке хочется сходить в туалет. Глава 10. Тетрациклин. Возвращаясь в госпиталь для детей коллег, Дорувалла обнаружил, что в голове у него выстраивается сюжет нового сценария, в котором инспектор Тхар не играет главной роли. Перед его мысленным взором предстал калека, побирающийся в районе арабских гостиниц по Марин-Драйв. Полоса желтых противотуманных огней — королевское ожерелье. Джулия как-то сказала, что желтый цвет для него не подходит. Впервые Фарук почувствовал, как начинать фильм. Персонажи вводились в действие силою судьбы, которая их ожидала. Начальная сцена уже содержала что-то от финальной развязки. Фарук понял, насколько он выдохся. А ведь еще предстоит разговор с Джулией и с Джоном. Они с женой встречаются на раннем ужине в клубе «Рипон». Потом следовало составить маленькую речь, с которой он должен обратиться к членам общества реабилитации детей коллег, к надежным спонсорам госпиталя. Дорувалла понял, что будет писать всю ночь, но только не текст речи. Наконец-то его осенила идея фильма, для которого не стыдно написать сценарий. Перед его мысленным взором персонажи новой киноленты приезжали на вокзал «Виктория Терминус», и он уже сейчас знал, куда они отправятся дальше. Никогда прежде доктор не чувствовал такого возбуждения. В приемной знакомая фигура оторвала доктора от этого мира. Высокий мужчина резко выделялся среди ожидавших приема детей. Фаруку сразу же бросилась в глаза его военная выправка, даже когда мужчина сидел. Туго натянутая, болезненного вида кожа, желтоватый цвет глаз, как у тигра, изъеденное кислотой ухо и бледно-розовое пятно когда-то сожженной кожи, тянущееся от подбородка вниз по шее и уходящее под воротник рубашки. — Так и есть, мистер Гарк. У него в приемной мистер Гарк нервно сучит пальцами сложенных рук. Яснее ясного. Изо всех сил Гарк стремился узнать специфические детали болезни Матху, полученной половым путем. Дорувалла почувствовал, что добился лишь незначительного триумфа. Пока самым крупным результатом этой маленькой победы было присутствие Гарга, ощущающего свою вину и униженного ожиданием очереди на прием среди детей коллег. Но даже в этот момент Фарук понимал, что нечто большее, чем простая клятва врача сохранять тайну пациента, остановит его и не позволит сказать о вине Гарга карлику и его жене Дипе. А кроме того, разве Вайнот и Дипа уже не догадались, что этот мужчина развращал малолетних девочек? Должно быть, именно чувство вины заставила Гарга отпустить так много девочек и разрешить чете карликов устроить их в цирк. Конечно, Вайнот и Дипа давно знали то, о чем Фарук только начинал догадываться. Многие малолетние проститутки предпочли бы остаться с Гаргом. Жить с ним было так же хорошо, как работать в цирке, даже в большом голубом Ниле. Даже такая жизнь несравнима с борделем. Мистер Гарг встал навстречу Фаруку. Дети-калеки, ожидавшие в приемной доктора, уставились на его безобразный шрам. Но Дарувалла смотрел только на белки глаз посетителя, отличавшиеся желтизной, как при желтухе, и на радужную оболочку вокруг зрачков, похожую на желтые глаза льва с дополнительным ржаво-коричневым оттенком. У этого мужчины они походили на глаза Матху, и доктор задним числом подумал, не связывают ли их родственные отношения. «Я приехал сюда первым, еще до того, как все они появились», — прошептал мистер Гарг. «Уверен в этом на 100%, — подтвердил Дарувалла. В львиных глазах владельца кабаре чуть поблескивало чувство вины. Однако блеск заметно уменьшался. Робкая улыбка скривила его бесформенные губы, а в голосе появились какие-то заговорщические нотки. «Итак, предполагаю, вам все известно обо мне и Матху», — сказал Гарг. «Ну что можно ответить такому человеку?» Доктор подумал и понял. Дипа, Вайнот и даже Мартин Милс были правы. Пускай все девочки работают акробатами в цирках, даже в Большом Голубом Ниле. Пусть там они будут падать и разбиваться насмерть. Пусть их сожрут львы. Подтвердилось то, что Матху — девочка-проститутка, и что она была девочкой мистера Гарга. Такому человеку на самом деле не стоило ничего говорить. Доктору Дарувалле пришел на ум сугубо профессиональный вопрос, который он без обиняков задал владельцу кабаре. — У вас есть аллергия на тетрациклин? — спросил его доктор. —